В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация без линии разграничения. В студии для вас работает Александр Лащенко. Сегодня вторник, 20 июня, Всемирный день беженцев. А в ближайший час мы поговорим о таком. Куда попадают задержанные во время комендантского часа в Донецке?
Молодежь, допустим, выходит раньше гулять, да, там, если раньше договаривались на 9 часов, на 8 встречу, то сейчас это 4-5.
Кто давал указания российским журналистам на правильное освещение событий 2014 года в Донецке?
Позвонили и сказали, что именно вот этот текст нужно именно так зачитать.
Ну а в студии прямого эфира мы поговорим о том, чего же ждать от сегодняшней встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом. Хорватский сценарий, возможно, на Донбассе, поставки летального оружия для вооруженных сил Украины, так называемый план Маршалла для Украины или военное поражение России. Или все же Трамп будет принуждать Порошенко принять вариант урегулирования на Донбассе в варианте Москвы. У нас в гостях будут политические эксперты инвестиционной компании «Конкорд Капитал» Зенон Завада и эксперт-международник Максим Яли. Друзья, а как вы думаете, даст ли президент Соединенных Штатов Дональд Трамп карт-бланш Петру Порошенко в вопросах разрешения конфликта на Донбассе или, наоборот, принудит Порошенко к выполнению Минска-Московской версии? Телефон прямого эфира 0 800 300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а новости без линии разграничения самое актуальное сейчас в выпуске, собственно, новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Авдеевка до сих пор остается без газоснабжения. Подземный газопровод не ремонтируют из-за опасности для работников. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Между тем, уже во все населенные пункты Покровского, Селидовского, Волновахского, Добропольского, Маринского районов Донеччины подключены к централизованному водоснабжению. В поселке городского типа Александровка восстановить водоснабжение и подачу воды потребителям планируют сегодня. Там организован подвоз воды населению. Четверо украинских военнослужащих были ранены в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, сепаратисты более 40 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. Больше всего обстрелов зафиксировано на приморском направлении, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Найгарячіше там вчора було в районі Кримського, поблизу Щастя, а також в станиці Луганській. Минулої доби бойові дії на Донецькому напрямку відзначилися повною відсутністю випадків застосування ворогом важкої зброї. Маріупольський напрямок. Левова частка ворожих обстрілів припадає, зокрема, на ділянку фронту Павлопіль-Широкіне.
Сайты луганских сепаратистов сообщают об обстреле со стороны вооруженных сил Украины населенных пунктов Славяносербск и Фрунзе. В группировке ДНР заявили о 15 обстрелах населенных пунктов под их контролем со стороны украинских военных. Луганское энергетическое объединение отключило от электроэнергии ряд военных объектов на территории области. Об этом сообщает пресс-служба компании. По сообщению, причиной отключения электроэнергии являются долги, накопленные большинством объектов в размере около 7 миллионов гривен. Также компания заявляет об отсутствии договорных отношений со значительным количеством других военных объектов. 25 апреля, напомню, украинская сторона прекратила из-за долгов поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганска. Потребители этих территорий задолжали Луганскому энергетическому объединению почти 5 миллиардов гривен. Союз журналистов России присоединился к требованию освобождения донецкого блогера Станислава Асеева, работающего под псевдонимом Станислав Васин, сообщает корреспондент Радио Свобода. Во время конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Вене председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов подписал инициированное Национальным союзом журналистов Украины обращение к международному сообществу. В нем призыв прояснить судьбу и возможность освобождения Станислава Васина. Ранее к его освобождению выступлению призвали Комитет защиты журналистов, Репортеры без границ и главный редактор Радио Свобода Ненет Пейдж. Связь с донецким блогером и автором Радио Донбасс Реалии Станиславом Асеевым оборвалась 2 июня. В Мариуполе на медкомбинате «Азовсталь» запланированы работы по подготовке к капитальному ремонту доменной печи номер 5. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Горожан предупреждают, что выполнение технологической операции может сопровождаться усилением шума на предприятии и в городе. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 21 июня, по всей территории Донецкой и Луганской областей пройдут небольшие дожди, местами с грозами, ночью без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 31.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Продолжаем программу. Сепаратисты так называемой ДНР задержали более 1500 человек за нарушение комендантского часа с 16 по 18 июня во время так называемой операции «Ночной город». Представители незаконных вооруженных формирований проверяли бары, магазины и улицы. Жителей, которые после 11 вечера находились вне дома, арестовывали. Люди на неподконтрольных Украине территориях уже третий год живут без возможности выйти на улицу ночью. Как же ощущают они себя в таком режиме? И есть ли аналогичные ограничения в неоккупированных районах, узнавала моя коллега Дарья Проказа.
Штрафы, тюрьма до утра или дорога на фронт – наказание для тех, кто решил прогуляться после 11 вечера в городах, подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР. Бары пустеют, магазины закрываются, а люди спешат домой. Донечанин Олег, имя изменено в целях безопасности, рассказывает, в течение часа после официального отбоя так называемая милиция выходит на патруль.
После комендантского часа, после 11 часов, то на главных улицах машин уже нет. И, честно говоря, я очень редко слышу какие-то голоса за окном. В основном никто уже не гуляет в это время на улице. Как бы с этим строго, никто не хочет проверять на своей шкуре, стоит это или нет. Ну, магазины по большинстве своем уже закрыты в это время. Некоторые круглосуточно работают, но как бы они выглядят как закрытые, просто для своих, там, если подбежать, постучать. Не имеет смысла для жителя Донецка выходить после комендантского часа, потому как он ничего для себя, никакого развлечения не найдет.
Про друзей, которые теперь встречают в 3-4 вечера гулять, чтобы все успеть, рассказывает переселенка Елена. Во время короткой поездки домой в небольшой город на неподконтрольной части Донецкой области тишина ночных улиц ее пугала. Хотя подруги, живущие там постоянно, ничего странного не видят, уже привыкли.
В клубах и в барах не задерживаются позже 11. Ну, допустим, практикуются там квартирники. То есть на квартирниках гуляют и... Просто чуть-чуть смешно, когда люди там в 30 лет посидели там до часу ночи, до половины там второго, и они бегут быстренько домой, чтобы их никто не увидел и не задержал.
Комендантский час начал действовать в так называемых ДНР и ЛНР с начала оккупации. По словам журналиста Кирилла Сазонова, сепаратисты все еще опасаются несуществующих украинских диверсионных групп. Свободно гулять по городу и развлекаться разрешается только русским гостям, говорит Сазонов. Для них доступны различные увеселительные заведения.
Люди, которых берут их... так называемая полиция, они не защищены никакими законами. Они могут просто исчезнуть. То есть мы не можем их отследить, мы не знаем, что происходит.
Владельцев магазинов, которые в обход распоряжения работают после 11 вечера и до 5 утра, глава так называемой ДНР Александр Захарченко угрожал сначала штрафовать, а потом и отправлять воевать.
С такими дельцами мы боремся. Боремся жестко. Сначала штраф, потом еще больший штраф, потом закрытие. Особо ярые полуночники отправляются на фронт. Но таких немного.
Ходить улицами аккуратно можно в спальных районах, а с патрулем иногда за определенную плату можно договориться, говорит донечанин Олег. И хотя официально за нарушение комендантского часа наказание – это административный арест сроком до 15 суток, большинство задержанных, так называемая милиция, утром отпускает домой. На подконтрольных Украине прифронтовых территориях комендантский час отменили уже давно. Житель Краматорска Владислав говорит, сейчас только без документов желательно не ходить на улицах. Иногда проверяют. Во время оккупации города пророссийскими сепаратистами, рассказывает Влад, сидеть в подвале за вечернюю прогулку было нормой.
Мы шли с друзьями через официанта. Меня увидели нашивки с группой Sex Pistols, а там они на фоне Британии. У меня их сорвали в сыром месте еще с цунами, а когда я попробовал что-то сказать, мне дали прикладом по голове и отправили домой. Да, задерживали. Но опять же, там они смотрели на то, что ты делаешь. То есть, если ты ходил возле баррикад, ты знаешь, так все высматривал, то сразу на трое суток в подвал с мешком на голове. Это в лучшем случае трое суток.
Про украинский комендантский час в Луганской области вспоминает жительница Старобельска Юлия. Город не был оккупирован, но когда в 2014 году его наполнили переселенцы из Луганска и многочисленные военные, то для безопасности после 10 выходить из дома было запрещено. Переживали зря, говорит Юлия.
Люди хоть как-нибудь передвигались городом, но это было постоянное опасение со стороны местных жителей. Во время комендантского часа еще молодых людей могли забрать вообще без обсуждений на фронт. Но такие были опасения. Это одно из таких первых опасений. То есть мужской пол это вообще не выходил на прогулки, даже элементарно сходить в магазин. Вот это я точно помню.
Лидеры так называемых ДНР и ЛНР свой ночной режим отменять пока не собираются. Говорят, жителям нет надобности гулять вечером. Ночная жизнь в городе возможна только на праздники. В Новый год, Пасху и так называемый День Республики. Во все другие дни за прогулку есть шанс просидеть ночь в милицейском отделении. Дарья Проказа, Татьяна Якубович, Донбасс Реалии.
Из московской редакции нам в Донецк шли указания, как подавать новости. Такое признание сделал бывший оператор Первого федерального российского канала Иван Романов. Он привел пример про украинский митинг в Донецке 29 апреля 2014 года. Очевидцы, участники акции, рассказывали, что тогда на мирных граждан с желто-синими флагами нападали и калечили организованные группы неизвестных с битами и георгиевскими лентами. Иван Романов рассказал, что им дали указания из Москвы представить в новостях на Первом канале, что все было наоборот, и что, дескать, украинские ультранационалисты спровоцировали беспорядки. О том, как российская пропаганда преподносила украинский митинг в Донецке в 2014 году, и кто на самом деле избивал тогда мирных граждан, в материале Дмитрия Донского.
«Русская весна» по кремлевскому сценарию стартовала в нескольких столицах юго-восточных регионов Украины 27-28 апреля 2014 года, но победила только в Луганске и в Донецке. 28 апреля на центральной улице Донецка, улице Артема, на участников марша за единство Украины напали сотни человек с битами и арматурой. У них были повязаны георгиевские ленточки. Тогда около 15 мирных жителей получили тяжелые травмы. Украинский журналист Евгений Шибалов 28 апреля также участвовал в украинском марше. В этот день он получил травму головы.
Честно говоря, меня подвело мое любопытство. Я не побежал вместе с ночами, а побежал на встречу. Мне было интересно посмотреть, что там происходит. То, что я увидел, конечно, было страшно. То есть люди, которые разбирали брусчатку и швыряли ее в тех, кто пришел на этот проукраинский митинг, один из этих кусков брусчатки попал в меня.
Один из участников украинского марша Богдан Чабан, владелец кофейни «Изба читальня», уходя на марш, попросил сотрудников не закрывать двери, чтобы в случае опасности украинские активисты смогли укрыться в его здании.
Которые начали просто избивать всех, кого попало, срывать украинские флаги, кого-то били ногами, кого-то цепями, били дубинами, битами, арматурой. Шли с абсолютным пониманием того, что нас будут убивать.
В этот день на центральных российских каналах в выпусках новостей заявили, что на митинг вышли агрессивные украинские националисты и футбольные ультрас. Это они избили мирных граждан, и только пророссийские сепаратисты смогли их усмирить. Вот часть эфира канала «Россия-24».
После серии провокаций ультранационалистов так называемый «Марш мира» превратился в настоящую зачистку улиц Донецка.
Атаку молодчиков отбили ополченцы Донецкой Народной Республики.
Бывший оператор Первого российского канала Иван Романов в эфире телеканала «Дождь» рассказал о том, как 28 апреля он снимал шахтеров в Донецкой области и сам не присутствовал на разгоне марша. Но его группе пришел приказ из московской редакции преподнести избиение украинских митингующих следующим образом, будто они шли штурмовать Донецкую облгосадминистрацию и спровоцировали ополченцев. Однако по видео, выложенном в интернете, каждый дончанин подтвердит, что колонна митингующих шла в обратную сторону от облгосадминистрации. Иван Романов рассказал, как во время создания сюжета заметил, что на видео высотные здания за спиной толпы стоят не там, где они находились бы при шествии проукраинских активистов к зданию облгосадминистрации. Это могут подтвердить и Google карты, говорит Иван.
Вы придете к выводу, что ни на какую Донецкую облгосадминистрацию эта компания людей в этот день не идет. Позвонили и сказали, что именно вот этот текст нужно именно так зачитать.
Это лишь частный пример общей информационной доктрины России, считают эксперты. В интервью каналу «Дождь» другие бывшие сотрудники центральных российских каналов также рассказывали, как набор тем в новостях спускают сверху, а тексты о событиях на Донбассе пишутся продюсерами в Москве, а не журналистами на местах. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
А каким источникам информации доверяют сейчас жители неподконтрольного Украине Луганска? Об этом у прохожих в городе поинтересовались журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Я смотрю политические программы российские.
Телевидение. Смотрим программы такие больше политические, то, что нас сейчас интересует больше всего.
Никаким новостям не доверяют. Потому что мне не нравится, что на той стороне говорят о нашей территории, и с этой территории говорят на ту территорию.
Телевидение. Ну, так привыкла, я уже возрастной человек, я так привыкла.
Телевидение. Там все ясно и понятно говорят, очень интересно слушать. Россию слушает.
Ну, интернет, я считаю, что это там много вранья. Потом же пресса, считаю, что более объективно.
Интернет, по моему выбору.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Продолжаем нашу программу. Ну и тема дня сегодняшнего вечера в Украине и дня в Америке. Если верить сообщениям СМИ и представителям администрации президента Украины, вот буквально через 44 минуты состоится таки личная встреча президента Соединенных Штатов Дональда Джея Трампа и Петра Алексеевича Порошенко, лидера Украины. После двух телефонных разговоров состоится личная аудиенция в Белом доме. До встречи Трампа, которая планируется в следующем месяце с президентом России Владимиром Путиным. Что же может дать эта встреча для Украины и для урегулирования на Донбассе, прежде всего? Об этом мы говорим с гостями студии, политическим экспертом инвестиционной компании «Конкорд Капитал» Зеноном Завадой. Здравствуйте, Зенон. И международным экспертом Максимом Яли. Приветствую вас, Максим.
Добрый день.
Ну вот, много было разных прогнозов, конечно. Даже говорили, что, дескать, Порошенко поедет в Вашингтон, его примет только вице-президент Пенс, а Трамп так и не соизволит этого сделать. Но вроде встреча состоится. Господин Завада, это что? Это какой-то прорыв? Действительно, как бы Россию оставили сзади? Или не надо преувеличивать ничего? Еще состоится встреча с Путиным, и кто знает, может быть, обогащенный результатами аудиенции с Порошенко, Трамп что-то такое предложит, не только только Путина в Украине, что придется идти на уступки в вопросе Донбасса. Как вы считаете?
Ну, я так понимаю, что Порошенко получил эту встречу или эти встречи, потому что была лоббистская фирма, которая работала, чтобы эта встреча случилась. На мой взгляд, Порошенко знал, что он не может прийти до Вашингтона пустыми руками. Он будет предложить то, что Турчинов говорил в прошлом неделе. Это переформат антитеррористической операции. Я думаю, это не случайно, что мы мало знаем об этом, потому что это новая идея, и Турчинов работал с Порошенком долго и секретно на эту идею. Но они будут ее предложить Трампу и его команду. Что будет результат, пока не ясно, но знаю, что сразу не будет никаких больших изменений. Внешняя политика США будет такая же самая, как последние месяцы. И эта политика такая же самая, как была при Обаме касательно Украины.
До речі, пане Занони, можете українською говорити, якщо вам зручніше, як вам вигідніше і зручніше. Максим, к вам обращаюсь. Ну, дійсно, ну, кому більше нужна ця встреча сьогоднішня Трампа і Порошенка? Ну, Порошенка, звісно, нужна, тут не о чем говорити, двох мнений бути не може. А Трампу, кажуть, от ці всі обвинення безконечні, конца краю нет, що от він російський, дескать, ставленник, вся його команда, кроме Пенса, всіх обвиняє в встречах з цим пресловутим послом Росії Кисляком, то може Трампу більше нужна показати, от смотрите, я с Украиной раньше встретился лидером, нежели с Путиным. И не больше того, никакого регулирования Донбасса там в первую очередь не будут рассматривать. Правы эти критики, скептики?
Отчасти правы, отчасти правы. То есть, безусловно, вы сами уже сказали, что президенту Порошенко эта встреча необходима. Ну и тут, в первую очередь, она будет носить символичный характер, да, что украинский президент встретится с Трампом до встречи Трампа с Путиным, соответственно, у него будет возможность первым донести позицию Украины на пути урегулирования конфликта на Донбассе. Но также отчасти согласен с тем, почему, в принципе, так в спешном, в столь спешном порядке была организована эта встреча. Ну и, как мы знаем, только сегодня было подтверждение. Тут дьявол кроется, как говорится, в деталях. Первое, я вам согласен с критиками частично в том, что одной из главных причин, почему американская сторона вызвала в столь скором порядке президента Украины в Вашингтон, заключается в частности, да, и с Кремлингейт называемым, который набирает обороты, ну и слушанием экс-директора ФБР Коми недавним в Сенате. Соответственно, волна критики нарастает. Все говорят о скором импичменте, что, конечно, является пока лишь элементом борьбы, но то, что время настало, да, до того, как Дональд Трамп должен принять уже конкретные шаги в урегулировании на Донбассе, безусловно, настало, но и это главная причина, все-таки, с моей точки зрения, кроется как раз в внутриполитической борьбе США. Но я не соглашусь с коллегой, что политика будет прежней. Она была до этого прежней. Она всегда носит инерционный характер при переходе администрации, да, от одной к другой. Пока новая команда не формируется, она затянулась. Она до сих пор, кстати, не полностью кабинет, замечу, сформирован до сих пор. И, соответственно, мы знаем чехарда и с советником по национальной безопасности, смена, да, антирекорд 24 дня. Соответственно, Макмастер это
абсолютно... Легендарно уже Флина поменяли.
Да, Макмастер. Флина, который тоже, я уверен, еще сыграет свою роль.
Но его пророссийским тяжело назвать, при всем желании. Очень тяжело.
Макмастера?
Макмастера именно.
Абсолютно. Это типичный представитель республиканских ястребов, да, и... Он известен своими монографиями, работами по борьбе уже по войне украино-российской, гибридной войне. То есть он очень хорошо знает детально суть, подоплеку конфликта, ситуацию на фронте и так далее, что для Украины очень важно. И он сегодня как раз, как известно, вот о деталях, которые я говорил, да, согласно расписанию Белого дома, как там написано, Дональд Трамп будет иметь встречу с советником по национальной безопасности Джоном Макмастером with drop-in, да, то есть drop-in, если перевести с английского, это заскочить, что-то быстро сделать, да, вице-президента Майка Пенса и президента Порошенко. То есть фактически, если, ну вот реально, да, смотреть на вещи, то будет подобная ситуация, как и была немного, там, чуть больше месяца назад с Павлом Климкиным, когда он тоже прилетел в Вашингтон в таком же скором порядке, и неизвестно было, встретится ли он с Трампом, фактически это была лишь фотосессия. В этот раз также, я думаю, длительного разговора Дональда Трампа с Петром Порошенко не будет. Перед этим, условно говоря, ему проведет ликбез по урегулированию, по путям урегулирования на Донбассе советник по национальной Макмастер. Соответственно, параллельно перед этим вице-президент Майк Пенс, который уже очевидно и ответственен, как его предшественник с прошлой администрации Обамы, за урегулирование Украино-российского конфликта, Майк Пенс будет также ему разъяснять. И вот здесь основная интрига, с моей точки зрения.
Что именно будет разъяснять?
Да.
Вспомним, я прошу прощения, Максим, Рекс Тиллерсон, какой бы внутриполитический оттенок встреча Трампа-Порошенко не носила, но Рекс Тиллерсон заявил в Сенате, что возможно урегулирование на Донбассе, ну, я недословно цитировал, но, по сути, вне Минска, и любой путь тут может быть рассмотрен. И тут некоторые стали утверждать, и в Украине в частности, что, возможно, Трамп вот эту идею Петру Алексеевичу донесет какую-то, и при этом будут высказаны вот эти позиции, которые сегодня успел уже высказать представитель Путина Песков, который уверил, что ничего страшного, что с Порошенком сначала Трамп встретится, что никакой гонки здесь не нужно. Ну, мол, хорошо бы, чтобы Трамп разъяснил Порошенко. Минск надо исполнять вот так, вот так. Ну, все эти известные тезисы о выборах и так далее, до вопросов безопасности. Может быть такое, что Порошенко это услышит из уст Трампа сегодня?
Не то, что может быть, а я уверен, что это есть основная интрига, да, какие вне Минска альтернативные варианты предложит как раз Трамп, ну и Майк Пенс, я думаю, больше уделит этому внимание, потому что у Трампа есть такое, знаете, правило встречи, правило 4 минут, у него встречи в основном не длятся более 4 минут, и за это время ему нужно успеть донести свою позицию. А тем более, ну, как бы, там есть градация стран, да, безусловно, и...
Но старая займая, он не 4 минуты встречался.
Ну, я говорю как раз, ну, вот, например, условно говоря, да, потому что это Великобритания, извините, и значение Великобритании для внешней политики США и Украины – это совсем две разницы большие. Так вот... Вы сказали, что Песков заявил уже, да? Вот как раз вы правильно сделали цитату Рекса Тиллерсона об альтернативных вариантах решения конфликта. Вот здесь как раз и основная интрига. И почему? Но я бы хотел бы еще другую цитату, сегодняшнюю. Сегодня, на самом деле, было очень много важных событий по этому вопросу. МИД, заместитель главы российского МИДа заявил о том, что российская сторона не будет соглашаться на другие варианты, кроме Минских соглашений. Это очень важный момент. Поэтому, соответственно, другой есть момент. Сегодня же Палата представителей, Нижняя Палата Конгресса отправила на доработку проголосованный ранее пакет санкций, мы знаем, дополнительные в связке с Ираном, да, которые на самом деле несут очень серьезный характер, затрагивают все сектора ключевые российской экономики, в том числе направлены, хочу подчеркнуть, и на третьи компании, да, которые участвуют в строительстве энергетических проектов, имеется в виду, естественно, Северный поток, что уже вызвало
в Европе,
в Австрии, в Германии, потому что там компании, естественно, основные бенефициары этого контракта, реакцию, то есть на доработку. Казалось бы, 98 из 100 проголосовало сенатором, дело за малым, потому что консенсус в Нижней палате Конгресса был и ранее, и даже, может быть, больше, чем в Сенате. Но вот такой момент, маневр, я бы сказал, то есть республиканцы отправили этот документ на доработку, посчитав, что там необходимо принять некоторые изменения, соответственно, отложили этот момент, но это такой дамоклов меч, нависший над российской экономикой и, естественно, очень серьезный рычаг влияния на сговорчивость уже российской стороны. То есть план, с моей точки зрения, и почему одна из причин, почему Порошенко первый встречается с Трампом, сегодня позиция будет два варианта основных, с моей точки зрения. Первый – это вот альтернативные варианты, да, которые будут четко сформулированы на украинской стороне, и будет, я уверен, определенное давление на американского президента. Тут уже Дональд Трамп катком, как говорится, во всей красе ведение своих переговоров более сильной стороной с более слабой. Вот Петру Алексеевичу сегодня предстоит это ощутить на себе. И, соответственно, рычагового давления там более чем достаточно. Ну и последние коррупционные скандалы, да, вот НАБУ задержала, да, помощника как бы на взятки, но тоже. А мы знаем, что НАБУ контролируется все-таки Соединенных Штатов.
Вот так вы, Максим, откуда у вас такие сведения?
Да нет, я просто слежу за новостями.
Это НАБУ не Соединенных Штатов Америки, а Украины.
Да, нет, но я имею в виду, что оно все равно...
Да-да-да, хорошо, по анозаноду хочет это слово, так-так.
Да, а заканчивая точку зрения, то есть они хотят заручиться поддержкой уже четкой гарантиями, да, соблюдение тех правил, которые будут следовать с этого плана, в частности, возможно, это будет и Минское соглашение, политическая часть блока, да, об урегулировании. Четкие гарантии перед тем, как Трамп будет уже встречаться с Путиным, и чтобы он уже сказал, вот, Владимир, вариант с Украиной уже согласован, соглашайся, ну, как бы, если
не значит... забывай, что санкции вот там,
да,
вот они
при всем
есть.
Моем желании, да, да и да, уважении да. к тебе держит, как бы, Конгресс меня...
Ну, Максим, может быть, это не так и плохо для Украины будет, посмотрим, да.
Нет, это конечно, в любом случае да, не любом худший случае, вариант, да. однозначно.
Пане Зонане, все-таки я буду з вами українською говорити, бачу вам так зручніше. Дивіться, ну, от ви ледь не єдиний український політичний глядач, передбачали перемогу Дональда Трампа сенсаційно не лише для США.
Я теж.
А ви теж, от бачите, аж двоє у нас. Ну, Давидом Таємницю я теж в редакції парі, все теж. Але тоді багато хто, я не про себе кажу, не знаю, ваша думка, пане Зонане, ваша, пане Максиме, коли тільки Трамп переміг, казали, що ну все, от в Україні проміняють Україну, зіллють нібито, ніякого зливу нема від 20 січня, дня інавгурації Трампа. А все ж таки повністю зараз можна виключати от эту big deal, большу зділку, що Трамп піде на угоду з Росією, Крим забудемо, грубо кажучи, де-факто, фактично визнаємо, де-факто, не до юре. А на Донбасі Путін нібито піде за умови, що з'явиться міжнародна адміністрація, якісь там миротворці ООН чи когось. Оце можливий такий варіант? Поза Мінськом, до речі, теж.
Зараз ні. Я мав сподівання ще в січні, ну, і краще сказати, очікування, що таке може бути, щоб було мир. Щоб був якась спроба створити мир, щоб припинило це кровопролиття, але, на жаль, не є можливість для цього, немає можливості. В команді Трампа були два табори, я би так сказав. Були ті America First, чи можна їх назвати націоналісти навіть,
Байденом, так, от так, ці люди, так.
Так, ну, він на чолі цієї команди.
Так, так, так.
І були неоконсерватори, ті, які вели зовнішню політику Буша. Тобто це ті люди, які вважають, що демократія має бути в різних куточках світу, в тому числі і в колишньому, на теренах колишнього радянського
Пане
Зено,
ну хто взяв гору на сьогодні? Чи не можна сказати, хто взяв гору з цих двох команд, якщо було це протистояння?
Безумовно, неоконсерватори, в тому числі, ну зараз, до речі, ми будемо бачити завтра, що головні люди, які будуть вести переговори, це Пенс, Матіс, Макмастер, це люди із цього табору, неоконсерваторів. Тобто Трамп, я думаю, рішив, що він зараз має мало підтримки в Конгресі, і що йому краще працювати з тими неоконсерваторами і не порушувати цей баланс, який зараз існує з Росією. Як не дивно, я вважаю, що є певний баланс на Донбасі. Да, люди гинуть щодня, але може бути гірше. І Трамп вирішив, що деякі речі треба більше пріоритет поставити, деякі менше пріоритет робити.
Напомню, телефон прямого ефіру 0800-300-403, 0800-300-403. Имеете возможность тоже поставить свои вопросы гостям нашей студии, Зену Назаваде и Максиму Елее. Сейчас я адресую вопрос Максиму. Ну а что может быть дальше? Все-таки Трамп, вот эта ситуация расследований, их уже много, это же никуда не денется. Определенная реакция прессы на то, что делает Трамп, что бы он ни делал, это все останется. Вот один есть российский, я даже не назову его политический обозреватель, потому что человек очень такой, мягко говоря, плохой репутации, Максим Шевченко, несмотря на свою украинскую фамилию, да, редкость, но я не имею права ругаться в прямом эфире, не буду, опущу эпитеты, которых он заслуживает. Но он интересную вещь сказал, одну единственную, пожалуй, все, что он говорит, недолго до выборов США, он сказал, Трамп не будет российским, а тогда уже готовились пить шампанское в Госдуме, пили шампанское, он не будет, он будет отставить интересы США, Америка First, но нам выгодна России победа Трампа, потому что если он победит, это будет, с точки зрения господина господина Шевченко. Бесконечные скандалы, расследования, угрозы импичмента и так далее, что и происходит сейчас. Да. И это России выгодно. Увеличение хаоса в Соединенных Штатах. И что? Россия в этом смысле победила, если можно называть, можно так оценивать, развитие событий в США?
Ну, смотрите, всегда нужно учитывать, ну, какие-то моменты. Естественно, то, что сейчас происходит, это явно не то, чего они ожидали, да? Трамп Россияне. Наш, эйфория.
Россия.
Россия, да, да. Бесспорно. Они не этого ожидали. То, что, если оценивать слова Максима Шевченко, ну, в принципе, да, хаос внутри Соединенных Штатов в любом случае выгоден России, потому что меньше будет внимания уделять американский президент внешнеполитическим, да, вопросам, будет больше занят внутриполитической борьбой. И, соответственно, надежда была на то, что как бы возникнет вакуум, везде вакуум власти, где возникает, да, туда приходят новые игроки, и, соответственно, что происходило уже и за время президентства Барака Обамы, да, он уже начал эту политику ухода с внешней арены, да, Соединенных Штатов, региона Ближнего Востока, в частности, там, Афганистан, Ирак, куда и зашли другие игроки, получили ИГИЛ, конфликт в Сирии и так далее, и так далее. В принципе, Трамп на той же риторике приходил в овальный кабинет, да, побеждал на выборах, но что не учли Россия с той стороны? Что вот победят как раз не оконы, жесткие республиканские представители, так называемых,
ястребов. Да, ты же говорил,
Панзова. Да, абсолютно я с ним тут согласен, что, в принципе, они уже победили, и ключевые вопросы национальной безопасности и внешней политики решают как раз вот эти три человека, которых назвал Маттис, Макмастер, да, и вице-президент Майк Пенс.
А такой амбициозный человек, как Трамп, очень амбициозный, еще в бизнесе он это показал десятилетиями, он что, может прислушиваться к другим?
А он вынужден прислушиваться, потому что и он загнан в угол, и республиканцы, с моей точки зрения, прекрасно воспользовались ситуацией, да, и давлением, я имею в виду этим Кремлингейт, скандалом.
Республиканцы связи. Именно.
Да, республиканцы. И объясню, демократы. Почему. Они как раз, потому что мы знаем, Трамп привнес раскол и в республиканскую партию в ходе выборов. Было очень много влиятельных представителей республиканского истеблишмента, которые выступали против его участия в выборах. Мы знаем, там списки даже из 100 людей, там генералов, отставных министров и так далее подписывались, что они будут голосовать против и так далее, и так далее. Соответственно, после выборов был 1-0 в пользу Трампа над республиканским истеблишментом. Хорошенько он проехался по ним катком. И многие опасались, и в Америке, и очень уважаемые, с моей точки зрения, эксперты, ученые, там Фрэнсис Факуяма, к примеру, писал такую статью о том, что у него были сомнения, выдержит ли американцы система, да, знаменитая система противовесов, такого бульдозера, как там, выдержала. И вот как раз при помощи этого скандала республиканцы и усмирили амбиции и Трампа, и поставили своих ключевых игроков, да, на позиции того же советника по национальной безопасности, а это очень важная должность, подчеркну, в администрации. Соответственно, и потихоньку Майку Пенсу все-таки переходят полномочия.
И этот хаос, на который так надели все эти Шевченки бесконечные в России, он может обернуться с другой стороны для России в итоге. Он покажет силу государства американского, которое,
я бы сказал,
на все кризисы,
республиканцы покажут, да, силу при помощи того же Дональда Трампа, используя его там, где нужно, его напор, энергию, да, и вот такой вот его нетолерантность и так далее, и так далее. Всегда можно списать на его, ну, человек, ну, что, да, ну, условно говоря, там, сумасшедший, либо, ну, не политик, он не политик, как сейчас его оправдывают те же республиканцы, он только набирается опыта, но при помощи вот такого тарана можно, Соединенные Штаты будут реализовывать очень непопулярные шаги, которые раньше было бы очень сложный период переговоров и так далее, и так далее. То есть требования...
И жесткие шаги, в том числе в вопросе урегулирования Донбасса. Пане Зенона, хочу вам адресувати таке запитання. Ви ж дуже стежили за виборчою кампанією США. Ньют Гінгріч, не остання людина серед цих от неоконів, про яких казав Максим, дуже впливова людина, ледь не отримав вагому посаду при президентові Трампу. Він приїздив сюди до Києва, давав інтерв'ю, по-моєму, восени минулого року, і казав, чого ви так не хочете Трампа, до українців звертаєтесь, я від себе вже його цитую. Він Трамп, на відміну від Обами, може навіть летальну зброю дати. Це фантастикою зараз виглядає, дати летальну зброю Україні в протидії Донбасу під час цієї війни. Чи цього не можна виключати, як ви вважаєте, пане Зеноне?
Хоча перемогли неоконсерватори, і до речі, це було до певної міри неминуче, тому що зараз видно, що команда Беннона була слаба і маленька. І до тих виборів американські націоналісти, вони були мало впливали на політику. Там були окремі особистості, вони не були... Ну, Бюкенен найбільший був впливовий, він це не був таким потужним політиком. А щодо... Тобто, навіть те, що неоконсерватори перемогли, це не означає, що буде така агресивна політика щодо Росії. Не буде агресивної політики. Все одно і демократи, і неоконсерватори хочуть уникнути війну і розширення війни не тільки в Україні, але також в Сирії. Путін це гарно розуміє. І, знову ж таки, є певний баланс такий. Те, що Парубій говорив останнім часом, що це...
Зокрема, перебуваючи у Вашингтоні.
Так, після його поїздки, що це можливо в цьому році.
Летальна зброя.
Я думаю, це він самопіарить. Він хоче повернутися з Вашингтона, ніби що він здобув такі різні домовленості, але можливості. Але цьому році точно не буде, і я думаю, цей баланс, що зараз існує, далі буде зберегтися.
Максим, Максим, а як ви вважаєте, поставки вооружень літальних в Україні – це фантастика зі сторони США? Или нет?
Нет, это не фантастика. Я сам писал еще в январе, как только Дональд Трамп заступал, там, долго ли продлится медовый месяц Путина с Трампом. И я считаю, что тут личный фактор и сговорчивость Путина, да, идти на компромисс и на помощь, я бы сказал, Дональду Трампу, потому что он однозначно сейчас заинтересован в урегулировании конфликта на Донбассе, потому что это самый простой, я бы сказал, из трех конфликтов, который достался в наследство от Обамы. Я имею в виду сейчас северокорейский кризис, да, сирийский кризис и украинский. По одной простой причине, что здесь задействован один глобальный либо региональный игрок. Это Россия. В других конфликтах
то есть,
там
Максим,
больше
игроков. Максим, вы видите потенциал у Путина быть сговорчивым, компромиссным?
Сейчас, я имею в виду, сейчас вот мы узнаем, тут главная интрига, насколько этот приемлемый вариант для российской стороны урегулирования, который предложат сегодня, и предложит ли, да, Трамп Порошенко, да, и, соответственно, потом уже на встрече, если, ну, когда два матча встречаются, вы знаете, ну, как бы там уже кто мочее, извиняюсь за мои русские, начинают показывать, вот в этом плане, если Путин попытается и будет себя вести не так, как хотелось бы Трампу, да, тут мы можем получить в перспективе и летальное оружие, и помощь. Другой вопрос, как это повлияет на урегулирование конфликта на Донбассе, это совсем другая история.
Максим, насчет матча, не матча, не знаю, можно ли к матчу относить Эммануэля Макрона, нового президента Франции, который сейчас уже и большинство в парламенте получил. Во время встречи Макрона с Путиным, несмотря на все эти Версальские дворцы, мы видели, что Путин может быть таким, мягко говоря, не очень крутым, когда с ним жестко общается. Согласны? Макрон это показал, Макрон уже показал.
Согласен, ну Макрон и Трампу показал, да, там даже знаменитое рукопожатие, да, то, чем Трамп берет своих напарников и вводит в ступор частенько. Макрон тоже, даже Трампа успел показать, так что, в принципе, в этом плане могу только ему поаплодировать. Это хороший старт для него, учитывая его возраст молодой, тут это очень важно показать.
Ну и Петр Алексеевич Порошенко тоже имеет большой опыт не только бизнес-деятельности, как Трамп, но и он был и министром иностранных дел Украины, тоже умеет вести переговоры. Посмотрим, что принесет сегодняшняя встреча. Это она должна состояться уже через 17 минут. Я благодарю гостей студии, политического эксперта инвестиционной компании «Конкорд Капитал» Зенона Завада, международного эксперта Максима Яли за участие в нашей программе. Спасибо.
Пожалуйста.
Дякую.
Нам звонят.
Я перемещенное лицо. Хочу вас спросить. 1 июля для перемещенных лиц выйдет закон перейти границу через 56 дней плюс 72 часа находиться на территории Украины. Для чего это? И кто это придумал?
А вот почему вы думаете, что Донбасс особенно нетолерантен вот к этой к людям такой ориентации? Ведь в Киеве нападения устраивали не жители Донбасса, а представители националистических организаций. А получается, Донбасс все равно оказался как-то хуже.
Я Сергей Славянска. Против любой дискриминации этих людей, и тем более насилия по отношению к ним, это все отвратительно, когда если их преследуют и так далее. Вам не кажется, что в рамках нашей культуры эта проблема не, в принципе не имеет положительного решения? Поскольку любое сексуальное, скажем так, отклонение, оно в нашей культуре неразрывно связано с чувством греха, вины.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Продолжаем программу «Донбасс Реаль. Информация без линии разграничения». С вами Александр Лащенко. И вот вопросы, которые можно будет услышать в нашем традиционном медиа-обзоре. А именно, речь идет о том, уместен ли хорватский сценарий деоккупации украинских территорий на Донбассе и пойдет ли все-таки Киев на масштабную военную операцию. Итак, наш медиа-обзор.
Хорватский сценарий деоккупации Донбасса – словосочетание, которое в последнее время часто звучит от политиков и экспертов, когда речь идет об урегулировании конфликта на востоке Украины. Сайт BBC Украина напоминает о том, что 4 августа 1995 года хорватская армия начала операцию «Буря», которая завершилась ликвидацией самопровозглашенной сербской краины. Тогда всего за 84 часа был восстановлен хорватский суверенитет на всех захваченных сербскими сепаратистами территориях, кроме Восточной Словонии. В Украине мнения по этому поводу разделились. Одни утверждают, что власти должны реализовать такой сценарий на Донбассе, тем более, что операцию поддерживают многие жители Донбасса, которые хотят скорейшего прекращения войны. Другие же утверждают, что этот вариант неприемлем, так как повлечет за собой множество человеческих жертв и могут возникнуть провокации, которые позволят России применить оружие со своей территории. О том, что инициатива власти в отношении АТО – это признаки подготовки масштабной военной операции по освобождению оккупированных территорий, утверждает военный эксперт Алексей Арестович в интервью «Апострофу». По его мнению, в конце текущего года, либо в 2018-м, Киев будет брать штурмом Донецк и Луганск. Перед этим он предложит мирную и длинную программу реинтеграции. Однако Россия это не примет. Следовательно, сейчас президент Украины Петр Порошенко съездит к президенту США Дональду Трампу и получит одобрение этих планов. И, видимо, договорится о невмешательстве либо о прямой помощи в случае перехода России к красной линии. Подробнее в статье. Для международного сообщества не секрет, кто поставляет оружие и боеприпасы сепаратистам Донбасса. Об этом пишет информагентство «Униан». Отмечается, что и ОБСЕ, и НАТО откровенно и официально заявляют о том, что это делает Россия. Наблюдательная миссия указывает на пересечение границы российской военной техникой и боеприпасами. То есть доказательства того, что Россия поддерживает оружием боевиков, есть. В связи с этим, как утверждают эксперты, Украине сейчас нужно работать над правовыми решениями и формулировками, которые могут стать следствием введения нового санкционного режима против России. Такие решения могут приниматься в отношении Путина, Министерства обороны России, а также структурных подразделений администрации. Какие шансы у Украины на получение плана поддержки, своеобразного плана Маршалла? Над этим рассуждают эксперты газеты «День». Отмечается, что план предусматривает внешнее управление, как финансовое, так и административное. Однако, как пишет издание, вряд ли в Украине сейчас есть политические силы, которые готовы отдать управление страной внешним партнерам. Более того, сначала нужно закончить войну. Вряд ли найдутся те, кто захочет финансировать страну, которая находится в состоянии войны. Итак, сначала нужен план деоккупации Донбасса и Крыма, план прекращения войны, а уже после этого можно говорить о каких-то экономических планах, отмечает газета.
Оппозиционны ли в массе своей российские блогеры или готовы работать на Кремль? Как власти в России пытаются проводить нужную им политику в сети и удается ли им это делать? Кто и как командует прокремлевскими ботами? Журналист проекта «Настоящее время» Андрей Черкасов расспросил об этом видеоблогера Дмитрия Иванова. К вашему вниманию фрагмент данного интервью.
Можно ли говорить о том, что костяк нового протестного движения в России – это пользователи Рунета?
Я бы не стал говорить, что именно костяк. Важно еще понимать, что никаких возможностей, кроме как в интернете, обсудить политику, нет. На ТВ другие мнения приглашаются в студию исключительно, чтобы над ними издеваться, зашуметь аплодисментами, как это происходит в передаче «Время покажет» на Первом канале, где открытый ведущий говорит: «Так, я вам не буду давать говорить». В интернете, если ты кому-то будешь затыкать рот, разумеется, это вызовет кучу вопросов.
А насколько российские блогеры оппозиционны к власти?
Костяк, нельзя сказать, что какой-то оппозиционный, такого нет. Есть понимание у людей, что они видят необоснованное вылизывание чиновникам, депутатам, они тут же дизлайкают ролик, они тут же пишут гневный комментарий. Когда я рассказываю про то, что не платят зарплату шахтерам, здесь ничего оппозиционного нет. Это адекватная точка зрения.
Есть ли вот эти лагеря провластных блогеров или оппозиционных блогеров?
Есть, конечно, лагеря именно, да, возглавляет лагерь провластных блогеров. Это Шари, человек, который нагло врал, что не будет лезть в дела России, но как только из Кремля, значит, поступила либо денежка, либо указание, либо совет, тут же понеслись ролики один с другим про Навального, про протесты, как горячие пирожки.
Мы видим группы «Фабрики троллей». Какие еще способы используются для того, чтобы взять под контроль эту область?
Под контроль не точно эту область не возьмут, это невозможно. Это вот, знаете, я учил, но не выучил, в школе было. Предпринимать нелепые попытки говорить о том, что они в интернете преуспели. Нет, они преуспели в том, чтобы пораньше людей на улице схватить. Это они справились, молодцы. Здесь ума не надо.
Но ведь как-то российские власти на интернет влияют?
Возможно, лишь натравливать полчища ботов. А как только ролик выходит в топ Ютьюба российского, тут же с Савушкина или с Ольгина идет команда, и туда отправляются товарищи, у которых по 10, по 15 аккаунтов, и они регистрируют новые аккаунты. Это вот фабрика троллей Пригожина, о которой уже столько говорили.
Вот на этой неделе, как пример яркий, мы обнаружили в соцсети ВКонтакте фальшивую фейковую группу. Подписчиков всего 12, но при этом они выступают от имени канала «В настоящее время», они используют логотип канала, и при этом постят совершенно откровенную пропаганду кремлевскую. Это типичный пример?
Это было еще давным-давно. Я помню, когда выходили в 2011 году люди, то топ Ютуба был закидан роликами, схожими по тегам с теми роликами, которые висели в топе, оппозиционными, адекватными, их не хочу называть даже оппозиционными. Они закидывали, чтобы по запросу «Путин, митинги» выскакивало то, что они хотят, чтобы выскакивало. Всякая билиберда, всякие мультики про Путина, еще какая-то чушь. Люди не будут этому верить, но для чего это делается? Чтобы по запросам в Гугле, в Яндексе индексировалось не то, что делаем мы под настоящими нашими логотипами.
А если мы возьмем ситуацию с последними протестами, да, 12 июня, вот эти методы были опробованы в Рунете?
Это было действенно только на Яндексе, но алгоритм Яндекса уже давно известен, который единственную новость в топ, это новость, что Навального задержали у подъезда. Вот это висело в топе Яндекса. Здорово. Все.
В эфире программа «Донбасс Реалии». Информация без линии разграничения. И кофе попить, и книги почитать. Анзор Абуладзе, переехав из оккупированного Донецка, вместе с друзьями открыл уютные кофейни на неподконтрольной сепаратистам территории, собственно, в Украине. 1 мая прошлого года. Сейчас в столице, в Киеве, таких заведений уже 6. Одна из изюминок, утверждает Анзор, это социальная миссия его кофеен – заинтересовать литературой на украинском своих клиентов. Какая книга самая популярная и какой напиток самый продаваемый, узнавала моя коллега Ольга Стрижова.
Суббота. Утро. Для кого-то выходной, а вот Анзор Абуладзе уже вовсю работает. Сегодня он бариста в одной из своих кофеен. Он старается как можно чаще самоуправлять кофемашиной. Это и опыт, и мотивация.
Это очень вдохновляет меня и дает мне возможность думать о следующих действиях. Поэтому я иногда выбираю себе специально такую такие дни, в которые я могу пойти и поработать, почувствовать это удовольствие.
Началось все в мае 2016 года. Тогда Анзор уже выехал из оккупированного Донецка и вместо журналистской деятельности решил попробовать себя в бизнесе, открыть с друзьями кофейню. Сначала хотели в виде МАФа, но потом встретили интересный формат магазинов булочек и разместились по соседству. Первую кофейню с единомышленниками открыли неподалеку метро Дорогожичи. Хотя их предупреждали, что место там не прибыльное, но рискнули и не пожалели.
И люди там с первых дней, вот они были нам рады, мы были им рады, и это как-то такая любовь с первого взгляда. Нас нашли те клиенты, с которыми мы сразу же задружились, подружились. И было интересно, когда эти клиенты находили нас в других местах. Мы даже еще не успевали рассказывать, они сами нас находили. Такие, вау, мы теперь здесь, мы теперь будем, а нам здесь удобнее к вам заходить.
Изначально меню было стандартным и состояло из привычно популярных напитков. Латте, капучино, американо, говорит Анзор. Теперь в кофейне значительно разнообразили предложения.
По-честному сказать, всегда эти рецепты, это приблизительно одно и то же. Добавить какую-нибудь нотку, вот вроде лавандового латте. Мы берем настоящую зерна лаванды сухой, добавляем ее в холдер, провариваем вместе с кофе, и получается интересно.
А вот добавку к кофе или любому другому напитку можно выбрать сразу же в соседнем окошке, где продаются булочки, слойки и десерты. По словам Анзора, именно такое соседство – одно из преимуществ их кофеен. Тут и вкусный напиток, и сдоба на любой вкус. Кроме того, очень серьезно относятся и к подбору работников, говорит Анзор.
Люди, которым интересно. Вот это самый главный параметр, чтобы человеку нравилось. Чтобы он не просто приходил отсидеть часы, а чтобы ему хотелось приготовить вкусно.
За год в Киеве Анзоры уже не маленькая команда, открыли 6 кофеен. Кроме хорошего настроения, говорит Анзор, их заведения несут еще и социальную миссию. Популяризируют чтение книг.
Люди в первой половине дня идут пить кофе, им это интересно. А вот во второй половине дня мы сидим и читаем книжки. Просто кажется, что кофе и книга всегда рядышком. Ну, давайте, типа, выбирать какую-нибудь книгу и продавать ее вместе с кофе. Новинки книжные. Ну, конечно же, акцент делаем на качественную литературу на украинском языке.
Так лидером продаж оказался сборник поэзии Сергея Жадана «Тамплиеры». А книгой июня стало произведение Селоны Люды Люка Дашвар. По словам Анзора, книги покупают с удовольствием. Здесь и невысокая цена, и просто клиентам интересна сама задумка. Кофе и книга вместе. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Судьба бывшего матроса Ивана Жилы складывалась не так, как ему хотелось, но он на нее и такую не был в обиде. Ехал он в Донбасс с добрым намерением, наконец-то по-настоящему, с головой окунуться в жизнь, которую он все время обходил стороной. Он никого не собирался чем-то особенным удивить, ему просто хотелось много, во всю свою еще не растраченную силу работать, только чтоб труд его непременно был замечен, и чтоб о нем, о Жиле, со временем заговорили. Этих своих условий он, разумеется, ни перед кем не собирался выставлять. Но для него они были как бы путеводной звездой. Петр Чебалин, черноокая, чернобровая.
Запомни эту страницу.
Ну а традиционно заканчиваем программу свежим выпуском новостей. Встреча Трампа и Порошенко еще ожидает нас впереди. В центре внимания пожар в центре Киева. Об этом расскажет мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста.
Руководство прифронтовых сел обратилось к нормандской четверке, ОБСЕ и общему центру по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с просьбой посодействовать перемирию на период сбора урожая. Соответствующее письмо, в частности, подписали председатели сельсоветов Толоковки, Сартаны, Павлополя, Лебединского, Широкина, Коминтерного. В письме руководители населенных пунктов просят установить так называемое хлебное перемирие с 0 часов 20 июня до 0 часов 20 августа текущего года. Первый заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук, в свою очередь, пообещал посодействовать решению проблемы. Командование Национальной гвардии Украины ведет поиски полковника Александра Бойко, пропавшего во время проведения боевой задачи на Луганщине. Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, по неподтвержденным данным, офицер содержится одним из подразделений сепаратистов. В свою очередь, в штабе АТО отметили, что информация о пребывании Бойко в плену сепаратистов пока не подтверждена. Сепаратисты группировки ЛНР также это заявление не комментировали. Об исчезновении командира разведки Александра Бойко 3 июня сообщила его жена. По ее словам, Бойко исчез при загадочных обстоятельствах в районе Золотого Луганской области. Россия ввела обязательную регистрацию иностранцев в городах, где будут проходить футбольные турниры, сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины. Ведомство призывает граждан, планирующих поездки в Россию с 1 июня по 12 июля текущего года и с 25 мая по 25 июля 2018 года зарегистрироваться в соответствующих территориальных органах Министерства внутренних дел России. Футбольные матчи пройдут в городах Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи. Ранее Министерство иностранных дел Украины неоднократно рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в Россию. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 21 июня, по всей территории Донецкой и Луганской областей пройдут небольшие дожди, местами с грозами, ночью без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 31.
Ну а та новость, о которой я говорил, это пожар в центре Киева по адресу Крещатик 40 возле ЦУМ. Это нежилое помещение, за данными на эту минуту. Жертв этого происшествия нет. Ну что ж, все, что мы успели рассказать в сегодняшней программе с моим коллегой Егором Устиновым. Напомню, что это была программа «Донбасс Реалии», информация без линии разграничения. Также можете слушать нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 8 до 8, с 7, прошу прощения, до 8 часов вечера на радио «Пульс». Программа звучит в записи с 6 утра 10 минут до 7 утра. Имеете возможность писать нам обычной почтой 01001 Киев, улица Крещатик, 19А, радиопроект «Донбасс Реалии». Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.